Мы продолжаем обсуждать историю Ивана Третьего, его стояние и победу. Это не стояние, это великая победа на реке Угре, победа малой кровью, победа, которая имела историческое измерение, исторический масштаб. Но для того, чтобы победить, Иван должен был не только создать армию, не только быть прекрасным стратегом, не только найти самые выгодные позиции военные. Он предпринимал и ряд других действий, в частности, дипломатических усилий. Вообще России было не просто добиваться победы на дипломатическом фронте, потому что в начале княжения Ивана III России вообще не знали. Были раздроблены княжества, которые как бы не имели веса и значения в Европе и в Азии. Но Иван смог вот эти дипломатические усилия направить на и подчинить их главной цели, и они оказались успешными. И я опять хочу сравнить с нынешней ситуацией. Вот сегодня есть два государства. Есть Косово, которое создано под давлением США, и есть Абхазия, которая, конечно, возникла при помощи России. Но американская дипломатия добилась того, что Косово признало 54 государства, а Абхазию признало только 4 государства. Чем занимаются наши дипломаты? Вот Иван III, который находился в сложнейшей ситуации, смог выиграть дипломатическую битву. И, Виктор Николаевич, расскажите нам немножко о русской дипломатии того времени.
Ну, если говорить о стоянии на Угре, то самым важным был союз Москвы и Крымского ханства.
Конечно.
Крымский хан по
Кстати,
просьбе...
Кстати, Крымский хан ведь не всегда был врагом Москвы. Он был и союзником.
Да, вот в период правления Ивана III он как раз был союзником. И мы только что вот говорили, что Иван опасался нападения не только войск Ахмат-хана, но также польско-литовского короля Казимира. Ну, также он опасался, конечно, и своих братьев, которые подняли мятеж в тылу, и предпринимал все усилия, чтобы как-то погасить этот мятеж и противостоять вот совместной ордынско-литовской угрозе. Вот в качестве противостояния литовской угрозы Иван устроил, дипломаты Ивана попросили крымского хана атаковать тылы литовского княжества. И одна из причин, по которой король Казимир не пришел на помощь Ахмаду, как раз было то, что он был вынужден оборонять свои земли от набега крымского хана.
То есть крымчаки помогли. Но ведь было еще одно действие. Ведь в Литовской Руси она была разная, одной краской не опишешь. Там она и помогала русским. Но во времена противостояния Ивана III и Ахмед-хана русские люди, которые находились на территории Литовской Руси, подняли восстание, протест и мятеж, и они поддержали Ивана III. И это еще одна причина, почему поляко-литовцы не смогли оказать помощь Великой Орде, Большой Орде.
Ну, это тоже, потому что, как известно, мы для краткости говорим Литва. На самом деле полное название было Великое княжество Литовское, Жемайтийское и Русское. Причем русская часть Литовского княжества составляла, ну, наверное, 80% и по территории, и по населению. Это были русские люди, которые, ну, сейчас мы их назовем белорусами и украинцами, хотя и часть центральных областей России принадлежала Литовскому княжеству. Вот эти русские люди не хотели, чтобы ими правили католики, литовские князья, которые одновременно, ну, могли быть и польскими королями, поскольку
была уния Литвы и Польши. Да, но ведь литовцы не сразу стали католиками, когда формировалась Русь.
Они сначала они были язычниками, потом могли быть православными, но это речь о литовской.
Это упущение нашей церкви. Был шанс литовцев православить и поляков?
Это литовцы. Вы знаете, они на самом деле, допустим, князь Ольгерд, где надо, он был язычником, где надо, он был православным, а где надо, он был католиком, в зависимости от того, в какую часть своего княжества он приезжал. То есть там они не заморачивались. Хотя мы сейчас говорим о том, что было через 100 лет.
Мы говорим о дипломатии,
да,
и о том, что...
Оно связано одно с другим. Я вот как раз хотел обратить внимание, из-за того, что русские люди в Великом княжестве Литовском не хотели господства католической веры, не хотели господства польских панов. Делались попытки составить заговор, поднять восстание. Вот один из таких известных заговоров был так называемый заговор князей, когда князья, в общем, сыновья киевского князя Михаил Алелькович, и Иван Ольшанский, и Федор Бельский хотели захватить в плен короля Казимира и потребовать выхода, так сказать, русских земель из состава вот этого объединенного польского литовского королевства. Вот. Иван помогал им тайно, поскольку, ну, явно это было бы объявление войны. Вот это шло по дипломатическим каналам, по каналам разведки. К сожалению, заговор не удался. И в 1482 году в Киеве заговорщикам, за исключением Бельского, отрубили голову. Вот поскольку у нас передача называется «Слагательное наклонение», то если бы этот заговор удался, а учитывая, что сын Ивана Третьего, Иван Молодой, герой стояния на Угре, был женат на дочери молдавского господаря Стефана, которого они называют Великим, то выстраивалась линия, направленная на Константинополь. Так сказать, выстраивалась политика нашей страны в юго-западном отношении как раз с опорой на православных людей. Это было сделано исключительно дипломатическими средствами. К сожалению, не удалось. Видите, история не знает сослагательного наклонения.
История, зато наша передача знает сослагательное наклонение. Вообще история интересна не только тем, что было, но и тем, что могло быть. Поэтому интересно анализировать сослагательное наклонение. Сейчас, кажется, у нас пришло время новостей. Потом, наверное, я задам вопрос слушателям, и мы продолжим.
Сослагательное наклонение.
Я вижу, что здесь очень много звонков на нашем мониторе. Давайте примем один звонок, а потом продолжим беседу, разговор с Виктором Николаевичем Воробьевым, скульптором.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Ваше имя?
Меня зовут Юрий. Я живу в населенном пункте, который имеет непосредственно отношение к теме сегодняшней передачи. Населенный пункт называется Ордынцы.
Я бы хотел это? Какая это область?
Вот такой вопрос. А не скажете, вот эти ошеломляющие результаты опроса, которые провели в Москве, не является ли это причиной, что мы очень плохо помним свою историю? Вот скажите, в общем-то, любой нормальный человек, открыв интернет, открыв какие-нибудь книги, вы, наверное, увидите, что личность Ивана Третьего, ну, сопоставима с Иваном Грозным, ну и так далее, для своего времени. А почему, в общем-то, официальная история, ну, так широко никаким образом не освещает эту личность? В чем эти причины? Вопрос вам, Игорь Борисович, и Виктор Николаевич.
Да, спасибо большое, спасибо за вопрос. Вот я и сам хотел этот вопрос сформулировать, и мне кажется, что на нашем телевидении можно продолжить. Не кажется ли вам, что слишком много юмора на нашем телевидении? С утра до ночи все хохочут, в то время как страна, в общем-то, вымирает, в то время как кризис здравоохранения, в то время как кризис образования. Может быть, надо как-то остановить этот юмор на какое-то время и начать размышлять о собственных корнях, собственных истоках, о собственных традициях, собственных ценностях. Вот вчера я попал на телевидение на передачу, у нас бывает отдельно мужской юмор, женский юмор. И что там в женском юморе было? Говорили, комментировали переговоры по Арктике, и очаровательная девушка, ведущая, там, конечно, как всегда была Ксюша Собчак и ряд других очаровательных девушек. И вот прозвучала такая фраза, что хребет Ломоносова, он и как бы был ответ. Девушка сказала, ну, меня это не хребет, только слово «хребет» она с буквой «ё» произнесла. И вот в студии дружно смеялись. Может быть, как-то надо остановиться с этим, с этой вульгаризацией, с этим бесконечным хохотом и обратиться к нашей истории. Вообще, хватает ли нам знаний об истории? Есть ли у нас эти знания? Ведь даже в школе, не раз я встречался, беседовал с родителями, они жалуются, что дети изучают всяких там Древний Египет, руководителей Древнего Египта, но вовсе не русских царей. Так вот, мы... вот, да, вы тоже что-то хотели сказать, Виктор Николаевич, да?
Ну, я хотел добавить к тому, что вы сказали, следующее. Почему знают Ивана Грозного? Потому что, к сожалению, у нас знают только тех, про кого снято кино, или вдалбливали в школе. Вот опрос «Имя России» как раз и показал это. Поскольку Ивану Грозному посвящено несколько фильмов, то люди, естественно, эти фильмы посмотрели. И в самом первом фильме, который посмотрел, наверное, больше всего людей, фильм Эйзенштейна, снятый по заказу товарища Сталина, начинался этот фильм, если, так сказать, мне на 100% не изменяет память, со слов, что в 15 веке впервые объединил свои корыстные, так сказать, удельные княжества Иван Грозный, который, значит, вел победоносные войны и на Востоке, и на Западе, то есть, ну, его прославляют. Насчет победоносных войн на Западе, это, так сказать, полная чушь, потому что самую главную войну его жизни он проиграл, причем проиграл с позором. Война начиналась хорошо, но его, так сказать, политика опричная, она, к сожалению, вот подорвала Россию, и потом и смутное время, и все эти неприятности, это вот заслуга Ивана Грозного. То есть в первой половине своего царствия, когда он пытался подражать своему деду Ивану Великому, у него получилось хорошо. И многие историки считают, что умри он на 30 лет раньше где-то, ну не на 30, на 25 лет, то это был бы самый великий русский правитель.
Вы знаете, я по поводу Ивана Грозного тоже хочу сказать два слова. Вот как-то какой-то информации нам явно не хватает, при этом какая-то информация совершенно избыточная и излишняя, я бы сказал. У нас масса фильмов, передач об Иване Грозном, и это культ жестокости формируется, культ насилия и оправдывается этот культ. Между прочим, на памятнике тысячелетия Руси, который поставлен был в конце 19 века в Великом Новгороде, там больше 100 фигур русской истории, там есть Иван Третий, да, Ивана Грозного там просто нету, потому что он не играл такую роль в нашей истории. А вот Ивану Третьему памятника нет. У нас снимается масса всяческих ремейков. Вот сейчас идет на телевидении ремейк очередного американского фильма. Слушайте, а почему бы не сделать фильм о собственной истории? О великой победе на Угре, малой кровью, великой стратегии, гениальной дипломатии. Почему этого нет? Почему об этом мы не знаем?
Кстати, это же наша история. Мы, извините, я вклинусь, мы не знаем также и того, что за эту победу, за бескровную, современники посчитали это таким чудом, что прозвали Ивана Великого святым.
Так оно и было. А вот теперь давайте еще будем, еще обсудим один аспект деятельности Ивана Третьего. У нас это получается медленно, потому что очень много интересного он сделал. Он оставил огромное наследие. И повторяю, что Иван Третий прославился тем, что он освободил Русь от татаро-монгол окончательно. Он начинал как вассальный князь Большой Орды, а закончил тем, что Большая Орда была вассалом Ивана Третьего, а второе величайшее деяние – он создал Россию, он объединил русские княжества, он создал единое, мощное, крепкое государство. Вот как он это сделал, мы сможем об этом поговорить после рекламной паузы на русской службе новостей.